Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Продолжение военного обострения в Нагорном Карабахе. Митинг дальнобойщиков в Москве 3 апреля. 5 апреля вступление в силу приговора Надежде Савченко и новое рассмотрение в Киеве дела задержанных россиян Александрова и Ерофеева. 9 апреля исполнится 25 лет со дня провозглашения независимости Грузии. Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая главная тема программы. Власти Азербайджана днем в воскресенье 3 апреля заявили, что в одностороннем порядке прекращают боевые действия в Нагорном Карабахе. Однако армянская сторона утверждает обратное. Информация, поступающая из разных источников из зоны карабахского конфликта, резко обострившегося в ночь на субботу, по-прежнему крайне противоречива. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и в продолжении обстрелов. Ситуация на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил остается напряженной, утверждают в оборонном ведомстве самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Ранее там подчеркнули, что азербайджанская сторона в воскресенье рано утром продолжала боевые действия на южном направлении. Днем 3 апреля в Баку сообщили о 12 азербайджанских военных, погибших в боях к этому времени. Ереван заявляет, что армянские вооруженные силы потеряли убитыми 18 военнослужащих. О дальнейших вариантах развития событий в регионе рассуждает политолог и международный обозреватель Константин фон Эггерт. Ряд политологов сейчас говорят о том, что Южный Кавказ стоит на пороге новой большой войны, а ряд политологов считают, что большую войну не готова начать ни одна из сторон, и ничего страшного и катастрофического, тем более, ожидать не нужно. Вы какого мнения больше придерживаетесь?
Я скорее придерживаюсь мнения, наверное, второй группы политологов. Я не думаю, что сейчас разразится большая война между Азербайджаном и Арменией, тем более, что Азербайджан объявил о одностороннем прекращении огня. Мне кажется, что развитие событий вокруг Нагорного Карабаха во многом вполне логично и, с моей точки зрения, вполне коррелирует с событиями последних 7-8 лет на постсоветском пространстве.
Но смотрите, риторика очень воинственная звучит сейчас и из Еревана, и из Баку. Люди, которые вот это все произносят, на мой взгляд, они вот к этому как-то развитию событий были готовы. Может быть, сейчас это именно все упирается вот в такой вот политический накал, который нужен для кого-то, может быть, для какой-то третьей стороны, вне Баку, вне Еревана?
Я не думаю, что это нужно кому-то, помимо Баку и Еревана, вот как я сформулировал. Я не вижу, по крайней мере, тех, кто бы сейчас напрямую заинтересован в обострении конфликта армяно-азербайджанского. Но я думаю, что события последних нескольких лет породили, конечно, изменения во взглядах на ситуацию, прежде всего в Баку. Известно, что азербайджанское правительство на протяжении последних 10 лет как минимум укрепляло свои вооруженные силы, получило в этом деле поддержку от ряда стран, ряда международных партнеров, прежде всего от Турции. Азербайджанские вооруженные силы сегодня, ну, скажем так, намного лучше подготовлены, чем были подготовлены 10 лет назад. И разговоры о том, что в какой-то момент в Баку могут решиться на попытку силового решения карабахской проблемы, идут не один год. То, что случилось в Крыму, фактически аннексия Крыма России, на мой взгляд, очень укрепило представление в Баку о том, что, ну, если такое могло произойти в Крыму, то уж для Азербайджана, который формально является суверенным над Нагорным Карабахом, уж, так сказать, ему и сам Бог велел попытаться получить эту территорию назад. В военном плане это очень тяжело. В политическом плане это тоже нелегко, потому что ни Соединенные Штаты, ни Москва, ни другие члены Минской группы, занимающиеся под эгидой ОБСЕ уже много-много лет, больше 20 лет в регулировании карабахского конфликта, в этом не заинтересованы. Однако, я думаю, что напомнить о существовании этой проблемы и напомнить о том, что существуют другие способы ее решения, так решить в Баку вполне могли. Тем более, что экономическая ситуация в стране не лучше. Как известно, переключение внимания публики на какие-то внешние факторы в этой ситуации всегда ну, довольно характерная тактика таких вот авторитарных, полуавторитарных режимов.
Мне-то как раз казалось, что уровень благосостояния такого бытового в Азербайджане последние 10 лет рос, и, в общем, можно было говорить о такой сытой стабильности. Неужели Ильхам Алиев подумал, что можно рискнуть вот этой стабильностью?
Я думаю, что президент Алиев прекрасно знает, где ему остановиться. Риск этот в нынешних условиях падения цен на нефть, сокращение доходов бюджета, в общем-то, может быть, оправданы политически. Сытость, конечно, есть, но она намного меньше гарантирована в условиях экономического кризиса, замедления роста экономики Китая, вообще спада потребности, спада спроса на нефть, главный продукт экспорта Азербайджана. И поэтому политически это вполне может быть и неплохой вещью для Алиева с точки зрения домашнего общественного мнения. Кроме того, все, что случилось между Россией и Украиной, открыло, если хотите, возможность более откровенного разговора о том, о чем раньше говорить на постсоветском пространстве было, ну, скажем так, неудобно или считалось не очень правильным. А именно вот о разного рода замороженных, полузамороженных территориальных конфликтах. И, возможно, с точки зрения Баку, такое напоминание не лишнее. О том, что существует такая проблема, хорошо бы ее решить. И иначе вот Азербайджан может пойти на другие меры. Думаю, что, конечно, военное решение карабахской проблемы даже для усилившейся азербайджанской армии будет сложным. Но продемонстрировать такую возможность, наверное, в Баку решили, и решили, что для этого подходящее время.
Но вот мы с вами до сих пор говорили о политических амбициях и о политических, возможно, заблуждениях. А если говорить о страхах, как все это могут сейчас, с учетом всей истории, с учетом российско-турецкого обострения, с учетом того, что Армения зажата между Турцией и Азербайджаном, насколько это все тревожно воспринимают армянские власти?
Я думаю, что на месте власти Армении я бы тоже, конечно, забеспокоился, потому что это возможность там регионального конфликта с подключением целого ряда внешних игроков. И несмотря на то, что в военном плане такого рода операция, скажем, для азербайджанской армии была бы непростой, но само по себе возобновление войны в этом регионе – это вещь, которая не заинтересована в Ереване. Но в этом, с моей точки зрения, также не заинтересованы и в Соединенных Штатах, и, по сути, не очень заинтересованы в Москве. Отвлекаться на этот конфликт и пытаться решить его, между тем, решение его уже 20 с лишним лет ускользает. Это не та вещь, которой, как мне кажется, хотелось бы заниматься сегодня кому бы то ни было в Вашингтоне, уходящей администрации в Вашингтоне, и кому бы то ни было в Москве, где хватает своих проблем с Украиной, Сирией и экономическим кризисом. Поэтому я думаю, что через Минскую группу ОБСЕ и через прямые контакты между Москвой и Баку, Ереваном и, соответственно, Вашингтоном, Баку и Ереваном, какая-то попытка остановить происходящее будет предпринято. И судя по тому, что Азербайджан объявил об одностороннем прекращении огня, такие переговоры могли пройти в блиц-режиме. С другой стороны, нельзя исключить, что Азербайджан задумывал с самого начала эту операцию как некую военную демонстрацию, напоминание и сегодня своих целей достиг. В любом случае, я не думаю, что конфликт, по крайней мере, сегодня получит какое-то очень серьезное развитие.
Напомню, я беседовал с политологом Константином фон Эггертом. Противоположного мнения о причинах и подоплеке внезапно вспыхнувших боев в Нагорном Карабахе придерживается независимый военно-политический аналитик, эксперт по проблемам международной безопасности Юрий Федоров. Насколько я понимаю, вы сторонник теории, что военные действия были развязаны армянской стороной, а инициированы Москвой.
Да, мне кажется, что это так, потому что те размышления или аналитические выкладки, которые предполагают, что вот этот конфликт или вот эти боевые действия были инициированы азербайджанскими правящими кругами, мне кажется, немножко искусственными. Я бы предположил, что все это было сделано по инициативе Москвы.
У вас есть какие-то факты, свидетельствующие в пользу вашей теории?
Пожалуй, единственный набор фактов заключается в том, что в последние несколько месяцев, примерно начиная с того момента, когда произошло вот это обострение российско-турецких отношений, связанное с тем, что турецкая авиация сбила российский самолет, после этого началось серьезное усиление российского военного присутствия, точнее авиационного присутствия в Армении на российской авиабазе в аэропорту Эребунине под Ереваном. Да, было переброшено несколько ударных вертолетов и, если не ошибаюсь, 5 истребителей МиГ-29. Но я думаю, что это не случайно. А главное, на мой взгляд, это то, что у России был совершенно очевидный мотив для того, чтобы спровоцировать там вооруженное противостояние.
Вы видите один или несколько сценариев дальнейшего развития событий?
Я, честно говоря, вижу 3 сценария. Первый сценарий связан с тем, что армянские войска или Нагорно-Карабахская и армянская армии наносят поражение азербайджанским войскам где-то в районе Нагорного Карабаха и оккупируют еще несколько прилегающих к этой территории районов Азербайджана. В этом случае Анкара, естественно, должна будет вмешаться в этот конфликт, или, по крайней мере, вероятность этого очень велика, потому что иначе она потеряет лицо, ведь Азербайджан является наиболее близким союзником Турции. И в этническом отношении турки и азербайджанцы – это практически один народ. Второй сценарий, он обратный. Этот сценарий предполагает, что азербайджанские войска освобождают Нагорный Карабах, или точнее, скажем, восстанавливают суверенитет Азербайджана над этой территорией. Но тогда это дает Москве законный повод вмешаться в войну на стороне Армении, в том числе угрожая вторжением в Азербайджан с севера. Ну и, наконец, наиболее вероятный сценарий, на мой взгляд, предполагает такой вялотекущий конфликт, ну, типа того, что происходит сейчас в Донбассе между украинскими силами и вот этими сепаратистскими вооруженными формированиями. Вот 3 сценария, которые, на мой взгляд, более или менее реальны. Как бы ни развивалась ситуация, это дает Кремлю возможность еще раз заявить о себе как о очень важной силе.
Это было мнение военно-политического аналитика, эксперта по проблемам международной безопасности Юрия Федорова. Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. В Москве на площади Яузских ворот в воскресенье прошел митинг дальнобойщиков против введения пресловутой системы дорожных сборов «Платон», которых поддержали московские гражданские активисты. Всего на месте акции, согласованной с городскими властями, собралось около 200-300 человек. Напомню, что сбор за проезд большегрузных автомобилей массой более 12 тонн по федеральным трассам был введен 15 ноября 2015 года. Это вызвало недовольство дальнобойщиков, которые ответили акциями протеста по всей стране. Сегодня на площади Яузских ворот в Москве работал корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин, с которым я побеседовал перед этой программой. Заметно ли было на этой акции, что участники ее представляют самые разные регионы России? Или костяк манифестантов был из какого-то одного места?
Нет, это было заметно, потому что, в принципе, и сами организаторы, они делали ставку на широкую биографию своего протестного движения. Были представители Сибири, были даже Дальнего Востока, приехали, большая группа была из Санкт-Петербурга, были группы из ТФО, то есть это представители были из Тулы, Кострома, Ярославль. И, в принципе, было заметно то, что протест действительно всероссийский, протест массовый. Разве что непосредственно на этом митинге народу было не очень много, то есть были локальные представители по 2-3, может быть, 4 человека из разных регионов. Также было огромное количество гражданских активистов, именно московских, кто поддерживает движение, и просто граждане, которые сочувствуют протесту и понимают его направленность и разделяют интересы, и в том числе и свои.
В связи с присутствием разных гражданских активистов, основные требования, лозунги, высказывания касались только системы «Платон» или звучали какие-то более общеполитические предложения, обвинения, требования и так далее?
Само по себе движение антиплатона, оно постепенно вот, с течением времени становилось из истинно социального в политическое. Это было, в принципе, предсказуемо и понятно почему. Потому что на фоне выступления Путина перед федеральным собранием во время его пресс-конференции в конце прошлого года сами дальнобойщики рассчитывали на помощь президента. Они надеялись, они ждали по трансляции, они задавали ему вопросы в связи с этим, но не получили должной поддержки ни от правительства, ни от исполнительной власти, ни от законодательной, по сути. И поэтому, разумеется, сами организаторы заявляли, что им соблюдение законодательства запрещено, выдвигать лозунги о смене власти и так далее, поскольку это все же законодательство такое у нас очень деликатное. Но, тем не менее, среди самих людей, кто были на митинге, регулярно звучали лозунги и Путина в отставку, долой правительство, и в таком же стиле. В принципе, постарались дальнобойщики осветить все проблемы социальные и политические, которые им известны, которыми им сопереживают. То есть это социальный протест, это группы, их пришли поддержать учителей и врачей, чьи бюджеты были сокращены, и в чьих сферах были массовые увольнения. И поэтому митинг получился довольно-таки масштабным по проблематике от социального до политического спектра.
Это интересно, если вспомнить то, что несколько месяцев назад, когда протесты дальнобойщиков только начинались, они старались дистанцироваться от других каких-то протестных движений, от оппозиции, практически напрямую обращались к Владимиру Путину с такими призывами обратить на них внимание, как бы со стороны вот доброго царя, который не знает всей правды о народе. Видимо, вот они сдрейфовали в какую-то такую другую политическую плоскость. И вот по вашим наблюдениям, люди, собравшиеся там, были настроены достаточно ли решительно, чтобы все это продолжать? Наблюдалась ли некая такая пассионарность, которая обычно свидетельствует, что движение будет шириться?
Честно говоря, в общем и целом движение идет на спад, потому что людям нужно работать, люди не нашли поддержки в правительстве. Но просто есть определенный круг лиц именно от этого движения, которые, не найдя поддержки в правительстве, не найдя поддержки власть имущих, они обращаются, по сути, к любому, кто готов их поддержать. Они прямо заявляют о том, что они готовы сотрудничать с любой политической партией, которая только способна и готова им помогать, и только готова, но еще и способна это делать. Разумеется, они ждут выборов, они надеются на то, что это что-то может изменить. Они делают выводы о том, как взаимодействуют партии между собой, как они влияют на непосредственно дальнобойщиков, какие решения принимают. Они наблюдают за тем, какие партии просто приходят поддержать и, ну, максимум, что они могут размахивать флагами, какие партии действительно подают в суд, делают депутатские запросы и так далее. И в общем и целом, фактически у них сорвалась всероссийская забастовка, потому что не было ее массовости. Но они надеются решить свою проблему, например, на выборах. Не достучавшись до власти, они планируют ее сменить или хотя бы попытаться это сделать.
Напомню, что об акции дальнобойщиков и гражданских активистов на площади Явских ворот в Москве 3 апреля рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 5 апреля должен вступить в силу вынесенный российским судом в городе Донецке Ростовской области приговор украинской военнослужащей Надежде Савченко, осужденной на 22 года колонии. В этот же день в Киеве ожидается очередное заседание Голосеевского районного суда по делу россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых Украина хотела бы обменять на Надежду Савченко. Но устраивает ли Кремль такой вариант обмена? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Голосеевский районный суд Киева, где с осени прошлого года слушается дело Александра Александрова и Евгения Ерофеева, в марте продлил срок их содержания под стражей до 19 мая. Россиянам инкриминируют терроризм, контрабанду оружия, а также ведение агрессивной войны против Украины. По выдвинутым обвинениям им грозит пожизненное заключение. Напомню, что Александрова и Ерофеева украинские военные задержали 16 мая 2015 года под городом Счастье в Луганской области. На первых допросах, зафиксированных на видео, они называли себя действующими российскими военными, бойцами спецназа Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России. Однако в суде они отказались от этих слов, а их защита заявила, что оба служили по контракту в милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Суд над россиянами приближался к финальной стадии, когда 9 марта стало известно об исчезновении защитника Александрова Юрия Грабовского. Спустя две недели его тело обнаружили в Черкасской области, а 2 апреля адвоката похоронили на лесном кладбище в Киеве. В похищении и убийстве Грабовского обвиняют двух арестованных украинцев. Однако мотив совершения этого преступления пока не обнародован следствием. Теперь Александрова защищает новый адвокат Валентин Рыбин. Как заявляет Рыбин, он хотел бы вернуть судебный процесс на начальную стадию.
Дело в том, что перед тем, как процесс приостановился, в составе суда произошли перемены. Был заменен судья. Более того, в связи с последними событиями также был заменен защитник. На самом деле есть основания для того, чтобы начинать процесс рассмотрения данного производства сначала. Однако, я еще до конца не ознакомился с материалами производства, и данное решение не принято. То есть я буду понимать, где-то именно к 5 апреля. Можем ли мы продолжать дальше, или мы будем вынуждены вернуться к исходному положению?
Адвокат Ерофеева Оксана Соколовская сомневается, что дело россиян будут рассматривать в суде с самого начала и предполагает, что приговоры могут вынести в конце апреля. Суду осталось допросить свидетелей защиты. Соколовская пока не знает, будет ли давать показания на процессе в режиме видеоконференции руководитель так называемой Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий.
Пока мы не установим судебном следствии, как и кого, в каком порядке мы будем допрашивать. Потому что вы прекрасно понимаете, что физическое присутствие на судебном заседании данного свидетеля является невозможным. Мы сначала определимся в порядке допросов, проведении видеоконференции, возможности, а потом будем дальше думать.
Американское издание New Times сообщило, что еще в январе этого года получило от Юрия Гробовского копии документов Министерства обороны России, в которых утверждается, что подсудимые были уволены из российской армии до момента их задержания под счастьем. Оригиналы этих документов есть у Оксаны Соколовской.
Это были материалы, полученные мной. Я не знаю, как они попали в New Times, честно. Не знаю, кто их распространил. Но у меня есть сомнение, что это был Юрий Гробовский. Не знаю, но действительно лично передал. Ну, теперь уже мы не спросим у Юры, передавал он или нет. Вот, но у нас все действия, которые с ним были, они были согласованы всегда. Это действие мы не согласовывали. Но действительно документы есть.
Сторона обвинения считает, что документы российского военного ведомства об увольнении из армии Александрова и Ерофеева были оформлены задним числом. О готовности обменять этих двух россиян после оглашения им приговора в Киеве на осужденную в России Надежду Савченко заявил сразу после вынесения ей вердикта президент Украины Петр Порошенко. При наличии политической воли такой обмен можно произвести на любой стадии уголовного производства, не дожидаясь приговора Александрова и Ерофееву, подчеркивает Валентин Рыбин.
Процессуальный закон предполагает такую возможность. Если будет принято соответствующее решение политическое, то юридически оформить данную процедуру не составит никакого труда. Если президент Украины говорит, что он дождется соответствующего приговора по данному производству, значит, наверное, будем дожидаться соответствующего приговора по производству.
А в Верховной Раде, во внешнеполитическом ведомстве страны, а также в Службе безопасности Украины продолжают звучать заявления, что Надежда Савченко в ближайшее время вернется на родину. Киевский адвокат и блогер Татьяна Монтян убеждена, что шумиха, устроенная вокруг дела украинской летчицы, не будет способствовать ее быстрому освобождению.
Я изначально говорила, что пиар вокруг имени Савченко свидетельствует как раз о том, что менять ее никто не хочет, потому что практика свидетельствует, что самые успешные обмены проходят в тишине, без всяких пиаров. Стоимость обменную Савченко специально подняли до небес. Кто за нее только не вписался? Чуть ли не всегалактическое правительство. А кто такие эти два грушника? Люди, от которых Россия отреклась. Это разве эквивалентный обмен? Россия-то уже заявила, что давайте нам Бута, давайте нам еще там всяких узников в США. Что нам какие-то там грушники?
Вашингтон, как утверждают СМИ, отверг предложение Москвы об обмене Савченко на отбывающих наказание в США российских граждан, оружейного барона Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко. По мнению бывшего советника российского президента Андрея Ларионова, теперь Владимир Путин будет искать новые активы, которые он мог бы получить за украинскую узницу. И Ларионов не исключает, что за освобождение Савченко Путин может требовать утверждения изменений в Конституцию Украины относительно особого статуса Донбасса. Вот что по этому поводу говорит руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Сама Россия, российские официальные лица заявляли, что тема Савченко не имеет отношения к Минским договоренностям. Украинская сторона неоднократно поднимала этот вопрос именно в контексте Минских договоренностей, касаясь того, что Савченко должна быть обменена в рамках процедур обмена всех на всех, которые прописаны в Минских соглашениях. Российская сторона заявила, что тему Савченко они не рассматривают в контексте Минских договоренностей. Приговор Савченко вступает в силу через 10 дней после оглашения. И с этого момента, собственно говоря, как я понимаю, могут быть юридические процедуры. Либо помилование Савченко, если Путин захочет, либо та или иная форма обмена. Я не думаю, что Украина будет торговаться. Торг здесь неуместен. Понимаете, мы свои условия предложили. У нас ограниченный набор вариантов.
Директор компании персонального и стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец также считает, что вопрос об освобождении Савченко не может рассматриваться в контексте требуемых Кремлем конституционных изменений.
Это крайне маловероятный сценарий, что кто-то там будет каким-то образом связывать это с изменениями в Конституцию. Это совершенно разные сферы права, совершенно разные сферы компромиссов. Поэтому изменения в Конституцию Украины, об освобождении Донбасса, они тоже не могут быть предметом обмена Савченко. Путина на самом деле мало интересует судьба его собственных граждан, тех же самых российских сотрудников Главного разведывательного управления Генштаба, которые были захвачены на территории Луганской области, поэтому торги будут продолжаться. Все прекрасно понимают, что учитывая международное давление, в деле Савченко она рано или поздно будет освобождена, но если Путина действительно интересует обмен, это точно не будут российские граждане, которые находятся на территории США, это могут быть только российские граждане, которые находятся на территории Украины.
Говорил политтехнолог Тарас Березовец. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 4 апреля в Южно-Китайском море начинаются очередные американо-филиппинские военные учения, которые продлятся до 15 числа. На них будут отрабатываться меры, связанные с участием вооруженных сил в ликвидации последствий стихийных бедствий, а также реагирование на попытки нарушения международного морского права. Последнее – явный намек на проводимую Пекином милитаризацию Южно-Китайского моря, крайне важной военной и экономической акватории. Предстоящие американо-филиппинские маневры – лишь последние в ряду множащихся свидетельств того, что Соединенные Штаты, несмотря на сложную ситуацию на Ближнем Востоке и в Европе, не спускают глаз с Тихоокеанского региона и намерены впредь играть в нем роль стабилизирующей силы, рассказывает наш корреспондент в США Евгений Аронов.
В минувшую пятницу в американской столице по инициативе президента Обамы прошел международный форум, посвященный вопросам безопасности ядерных материалов. При всей актуальности угрозы экстремизма и рисков попадания радиоактивных веществ в руки боевиков, основное внимание пресса уделила все же не декларируемой проблематике саммита, а отсутствию на нем России и еще больше кулуарным встречам Обамы с лидерами Китая, Японии и Южной Кореи. Центральное место в беседах Обамы и Си Цзиньпина принадлежало, опять-таки, не мерам по борьбе с распространением ядерных технологий, а глобальному потеплению, правам человека в КНР и атакам китайских компьютерных хакеров на государственные и коммерческие базы данных в США. Важнейшим фоновым событием, имеющим отношение к содержательной повестке саммита, послужило последнее испытание Северной Кореи тактической ракеты, способной нести ядерный боезаряд. Президент Обама в своем программном заявлении на встрече призвал заинтересованные стороны, и в первую очередь Китай, приложить все усилия, чтобы помешать Пхеньяну и далее усовершенствовать свой ракетно-ядерный арсенал. Южная и Северная Корея, Китай, Япония. Тихоокеанский регион является сегодня, по мнению многих, самым больным нервом международной политики. Соединенные Штаты строят в Южной Корее противоракетный щит, рассчитанный на отражение угроз страны КНДР. Пекин, да, кстати, и Москва, протестуют против строительства щита сильнее, чем Пхеньян. Китай создает в системе своего Министерства обороны новое подразделение с загадочным названием «Департамент зарубежных операций», который должен будет курировать якобы невоенные мероприятия вооруженных сил за границей и одновременно наращивает и оборудует захваченный у Филиппин 4 года назад остров в архипелаге Спратли, как раньше, порвав с многолетней практикой, размещал радиолокационные станции и комплексы ПВО на рифах, отстоящих на многие сотни километров от своих берегов. Филиппины в течение длительного времени вяло реагировали на китайские вылазки и не спешили определять порядок доступа американских солдат на военные базы в стране. Необходимые изменения были внесены в законодательство лишь непосредственно перед началом совместных американо-филиппинских учений. США возлагали большие надежды на то, что территориальные споры Китая с соседями будут улажены с помощью обязывающих решений международной судебной инстанции. Но Пекин бойкотирует заседание суда и клянется, что не будет подчиняться его постановлениям. Равным образом, по информации газеты Wall Street Journal, администрация Обамы в начале года тайно предлагала Северной Корее подписать полноценный мирный договор, ради чего была готова пожертвовать многолетним требованиям, увязывающим заключение мира с предварительным отказом КНДР от ядерных проектов. Пхеньян не прельстился перспективой мира даже на этих выгодных условиях. Продекларированная Бараком Обамой 6 лет назад вера в действенность несиловых способов урегулирования конфликта в регионе не оправдалась. Китай отступил от политики мирного восхождения, переоценив последствия финансового кризиса 2008 года. Ему почудилось, будто кризис знаменует собой окончательный экономический и военный крах Америки. После этого резко активизировались территориальные притязания КНР по большей части периметра от Гималаев до Южно-Китайского моря. И только сейчас, натолкнувшись на решительное сопротивление США и их партнеров, Китай начинает осознавать, что допустил ошибку. Ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском бассейне по просьбе Радио Свобода комментирует эксперт фонда наследия Дэн Чен.
У открывающихся американо-филиппинских учений есть две стороны. Одна официальная, что эти плановые и традиционные учения никому не угрожают. Неофициально же, в свете создавшейся обстановки в Южно-Китайском море и китайско-филиппинских споров, Пекин неминуемо расценит их как недружественный шаг. Китайское правительство неоднократно заявляло, что территориальные претензии Филиппин, Вьетнама и других на его острова никогда бы не были озвучены без явной и неявной поддержки Вашингтона.
Каково содержание предстоящих учений? Отражение каких конкретных угроз будут отрабатывать участники?
Напомню, что американо-филиппинский договор о взаимной обороне действует с 1954 года. Учения в рамках этого договора позволяют американской армии поближе познакомиться с филиппинской и наоборот. Американская армия много воевала в эпоху после окончания Второй мировой войны, и у филиппинцев нет иной возможности освоить современное военное искусство, кроме как в сотрудничестве с американцами. Ведь единственный боевой опыт, который имеется у местных вооруженных сил, сводится к локальным противопартизанским операциям. А тут у них есть шанс узнать, как вести масштабные операции с применением различных видов и родов войск. Верховный суд Филиппин на днях постановил, что доступ американских военных в расположение национальных армейских частей не нарушает конституции страны. Схожие учения США продолжают проводить с Японией, Австралией, Таиландом, Южной Кореей. Причем учения с сеульским союзником становятся все более серьезными по мере нарастания напряженности на Корейском полуострове. Расширение военного сотрудничества с Вьетнамом по-прежнему тормозит действующее американское законодательство. Да и Ханой пока не решил, насколько тесными должны быть его военные связи с Вашингтоном. Камбоджа и Лаос тяготеют к Китаю, и с ними контакты совсем скромные. После реставрации демократии в Мьянме оживает военное сотрудничество Америки и с этой страной. Обама расчистил путь к налаживанию прежнего партнерства вооруженных сил США и Индонезии. А также, невзирая на яростные протесты Китая, не прекратил военных поставок Тайваню. Международное военное строительство в Азиатско-Тихоокеанском регионе предполагает преимущественно контакты военно-морских сил, что по понятным политическим соображениям много легче, чем сотрудничество сил сухопутных. В принципе же, США сравнительно легко работать со странами, которые готовы реально защищать себя и нуждаются для этого в американском ноу-хау.
Многие комментаторы выделяют именно это обстоятельство. Страны Востока Азии готовы реально себя защищать. Они разделяют приверженность американцев упорному труду и материальному прогрессу. С такими партнерами Америки работать легче, чем с европейцами, которые не хотят тратиться на оборону, или союзниками в мусульманском мире, которым не близок прагматизм янки. Способность идти на весьма крутые меры во имя защиты национальных интересов проявили, например, власти Вьетнама. Понимая, что не могут пока ответить симметрично на военные авантюры Китая с островами, они спровоцировали массовые нападения на китайских туристов и бизнесменов в стране. Филиппинцы не отважились на открытую военную конфронтацию вокруг Спратли и, вняв совету Вашингтона, предпочли действовать через суд. Что, видимо, обернется для них безвозвратной потерей шельфа Скарборо. Решение запустить более тесную военную кооперацию США, надо полагать, отражает стремление Филиппин убедить союзника, что они не намерены безропотно уступать и другие острова архипелага. Поучительно в этой связи сопоставить шаги администрации Обамы в Сирии и на востоке Азии. Асад еще до развертывания в стране российских войск мог безнаказанно переступить красную черту, обозначенную Вашингтоном. Но стоило Пекину попытаться установить в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем так называемую зону обязательного предварительного оповещения, как США направили в проход сквозь нее без всякого уведомления свои бомбардировщики. И порекомендовали Японии поступить так же с пассажирскими лайнерами, что японцы сделали без всяких отрицательных последствий.
Тут также следует помнить о том, что страны Восточной Азии становятся ведущими экономическими партнерами США, и что регион политически более раздроблен, чем Европа, и поэтому остро нуждается в поддержке Америки. Ну и, конечно, американцы видят, что их партнеры в Азии тратят на оборону куда больше европейцев, что сильно облегчает продолжает кооперацию. Хочу вдобавок повторить мысль, высказанную выше. Сравнительное преимущество Востока Азии перед Европой и Ближним Востоком в плане военного сотрудничества США состоит еще и в том, что осуществляется оно в морском формате, а не в сухопутном. Уход флота из порта политически – шаг гораздо менее резонансный, чем оставление наземной военной базы.
Беспокойство по поводу внешнеполитического курса Китая вынуждает соседей Поднебесной крепить и двустороннее сотрудничество США, и многосторонние связи. Япония, например, финансирует приобретение Вьетнамом российских подводных лодок. Индия оплачивает обучение их будущих экипажей. На днях было объявлено, что в недалеком будущем в Филиппинском море состоятся совместные учения ВМС Соединенных Штатов и Индии, к которым уже в третий раз присоединится военный флот Японии. Вначале маневры под условным наименованием «Малабар» проводились только на примыкающей к Индии акватории Бенгальского залива. Сейчас от потенциальной они переместились ближе к фактической горячей точке, милитаризуемому Южно-Китайскому морю.
Уже лет 15 китайский военно-морской флот эксплуатирует базу на Африканском Роге в Джибути, близ Аденского залива, очень далеко от родных вод. Этим, подчеркну, активность военного флота Китая в Индийском океане не исчерпывается. Он уже располагает или строит свои порты также на Шри-Ланке, Бангладеш, Мьянме, на Сейшельских островах. Официально в целях защиты морских коммуникаций, имеющих кардинальное значение для экономической безопасности страны. Делает это Китай в одиночку, не прибегая к помощи европейцев или американцев. Для государства со вторым по величине ВВП в мире в этом нет ничего странного. Индия ведет себя аналогичным образом. По мере увеличения экспортного и импортного оборота с Востоком Азии, включая продукцию военного назначения, она все более расширительно толкует географию своей экономической безопасности. Я бы сказал, что это неизбежное следствие глобализации торговли.
Историки утверждают, что еще в середине 15 века китайцы за несколько десятилетий до европейцев могли выйти в Индийский, а оттуда в Атлантический океан и даже открыть Америку. Спустя почти 6 столетий они именно этим и заняты. Пекин ведет успешные переговоры с Намибией о доступе к военным портам, что позволит ему теоретически блокировать торговые суда, огибающие мыс Доброй Надежды. Это Южная Атлантика. Севернее, у экватора, в Гвинейском заливе, Китай строит военную базу на Сан-Томе и Принципе и устремляет взоры в сторону Северной Атлантики, прицениваясь к дышащей на ладан американской базе на Азорах, которую Пентагон, наверное, в скорости оставит в целях экономии бюджетных средств.
Напомню, что этот материал подготовил корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. В эфире программа «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. 9 апреля исполнится 25 лет со дня, когда в 1991 году первый президент Новой Грузии Звиад Гамсахурдия торжественно объявил о восстановлении государственной независимости страны. Парламентская резолюция была принята единогласно. Под актом о восстановлении государственности подписались все без исключения члены законодательного органа, присутствовавшие в зале. Президент Гамсахурдия заявил в ходе выступления, что провозглашение независимости Грузии именно 9 апреля – не случайное совпадение, а дань уважения десяткам демонстрантов, погибшим в результате разгона советскими войсками мирного митинга у здания Верховного Совета Грузии 9 апреля 1989 года. Именно с этих событий начался сложный, порой трагичный путь Грузии к становлению независимой государственности. Об этой годовщине, ее смысле и уроках корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе побеседовал с одним из старейших грузинских либеральных оппозиционных политиков, бывшим диссидентом советской эпохи Леваном Бердзинишвили.
О событиях последней четверти века с Радио Свобода беседует депутат грузинского парламента, один из лидеров правящей коалиции «Грузинская мечта». Диссидент советских времен, бывший политзаключенный Леван Бердзинишвили, который основал Республиканскую партию Грузии в 1978 году, то есть стоял у истоков движения за независимость и принимал самое активное участие во всех событиях и важных процессах, развернувшихся в стране как до, так и после 9 апреля 1991 года.
25 лет – это, конечно, очень мало, тем более для истории такой страны, которая имеет очень долгую и продуктивную жизнь. Но для человека и для поколения, конечно, это очень много. Для меня лично 25 лет – это очень много, потому что Грузия, моя страна, в течение этих 25 лет очень сильно изменилась. В лучшую, кстати, сторону. Это общество ментально после того, как она была советской или постсоветской, становится преевропейской и в дальнейшем станет европейской. То есть это те 25 лет, которые требуются из 40. Обычно говорят, что 40 лет – это хорошее время для того, чтобы полностью трансформировать страну или общество. То есть эти 25 лет прошли именно так, как они должны были пройти. То есть изменили настолько, насколько это было возможно в течение вот такого промежутка времени.
А какие чувства вы лично испытывали 9 апреля 1991 года? Ведь общеизвестно, что вы были не просто оппозиционером, но, можно сказать, политическим противником первого президента страны Звиадагамса Хурдия, провозгласившего независимость.
Несмотря на то, что мы были в оппозиции, это точно, несмотря на то, что мы не были согласны со многими методами ведения дел с президентом Гамсахурдия, этот день стал самым счастливым днем моей жизни, да и не только политической жизни. Вообще в моей жизни я не помню такого момента, такого поднятия, так сказать. Это несравнимо ни с чем. И в этот день я не чувствовал, что мы оппоненты или мы согласны, не согласны с Гамсахурдия, потому что весь зал, мой брат был членом Верховного Совета, он подписался под этим документом. Мы тоже были совсем рядом. То есть это были очень счастливые дни, счастливые минуты для всех нас, потому что независимость Грузии, это прежде всего, это стоит выше политических предпочтений. И в этом отношении у нас никакого разногласия не могло быть. И я не помню, что был хоть один депутат в зале Верховного Совета, кстати, я и сейчас нахожусь, кто был бы против этого решения.
В Грузии всерьез даже не обсуждались какие-либо проекты по реформированию или модернизации Союза на новой социально-экономической платформе. Почему так получилось, что именно грузинское общество оказалось одной из наиболее радикальных на всем постсоветском пространстве по вопросу отделения от СССР?
Так как мы грузины, конечно, у нас не было никаких серьезных планов и так далее. Мы оказались не готовыми к независимости. Это совсем другой разговор. Но с точки зрения решительности, Грузия сказала решительно во время референдума, больше 90% сказали, это в том числе и наши этнические меньшинства и так далее, все сказали, что мы за независимость. Мы не боялись будущего. И в этом отношении мы, может быть, чуточку отличались от других республик Советского Союза, которые думали, что требуются определенные переходные моменты и так далее. Мы не обошли наших балтийских собратьев. Наоборот, Звиадагамса-Хурдия считал, что литовский путь – неправильный путь. В этом отношении мы с ними спорили, естественно. Вне зависимости от этого, ни один грузин не дрогнул. Когда было сказано, что будет независимость, они ликовали. Насколько я помню, в этом отношении у нас внутренней оппозиции вообще не было.
Но почти сразу после развала Советского Союза и признания грузинской независимости большинством ведущих государств мира, то есть в конце 1991 года, в Грузии разразилась гражданская война. Такие войны не бывают случайными. Что послужило внутренней социальной причиной для столь жестокого противостояния сразу после обретения долгожданной независимости?
В Грузии коммунизм не был повержен. Звиад Константинович действовал очень напористо, так сказать, и он объединил против себя всех, и коммунистов, и либералов, и так далее. То есть он объявил такой некий провинциальный вариант, но не только независимости, но как с оттенками некой отдушиной фашизма. Я бы сказал, то есть он сказал, что ему никто не нужен. Только вот эта масса патриотически настроенная, и он был против всех остальных. То есть в самую первую очередь он был против либералов. Он был против коммунистов, он был против национальных меньшинств и так далее. То есть он так понимал свободу. Он понимал свободу, что Грузия независима, сейчас она будет решать все вопросы, в том числе вопросы нацменьшинств, что тут не главные, а они не основные. И он решал вопросы либерализма, что никаких свобод не нужно, потому что я президент, и народ меня любит, и так далее. То есть он был против коммунистов, демократов и либералов всех. И эти силы, они, в принципе, как-то объединились, хотя, например, моя партия в этом противостоянии не участвовала, по крайней мере, в физическом плане. Но, если честно сказать, когда пошла война, то, естественно, некоторые люди болели за определенную сторону. И меня не было, например, в рядах сторонников конца худе. Но мы знали, что это плохая вещь, такая война. Но в войне виновны были обе стороны, естественно. Но особенный вклад в эту войну ввели грузинские националисты. Грузия пошла по дороге Северной Кореи, ну, без коммунизма, естественно. Но это как некий вариант грузинского чучхе. То есть только грузинство и все. Ни Россия, ни Америка, ни либеральная демократия, ни демократия вообще, а классические грузинские традиционные ценности. Любой грузин стоит выше, чем любой европейский, даже самый высокого уровня политик, сказал Акакий Асатьян, и так далее. Там такая чушь велась со стороны властей, что трудно было удержаться. Надо было бы посмеяться, но вышло не совсем так.
Считаете ли вы, что независимая Грузия могла избежать кровавых конфликтов с Абхазией и Южной Осетией с десятками тысяч жертв, сотнями тысяч беженцев, разрушением целых городов? Почему ни одному из грузинских президентов, Гамсахурдия, Шеварднадзе, Саакашвили, не удалось как-то совместить идею независимой грузинской государственности с мирным сосуществованием с абхазами и осетинами, может быть, на основе федеративной или иной компромиссной формулы?
У нас, например, у республиканской партии была специальная программа, как надо было вести себя по отношению к Абхазии. И мы были объявлены агентами Кремля, врагами и так далее. Во времена Гамсахурдия, потом мы были объявлены врагами во времена Шеварднадзе. Что самое странное, Саакашвили, который нас вроде вначале поддерживал, тоже нас объявил и сказал, что он не будет извиняться перед абхазами, а почему мы должны извиняться, это они виноваты и так далее. То есть у грузинских политиков не было, они были абсолютно уверены, что если у них будет не жесткая линия по отношению наших вот таких территорий, как Абхазия и Южная Осетия, то народ не поймет. У них было четкое ощущение того, что народ был не готов. И я абсолютно уверен, что, видимо, и народ и не был готов. Сейчас, когда эта готовность пришла, уже не готовы абхазцы, естественно, потому что они долго ждали, не объявляли о независимости, но мы ничего не положили. Хотя моя партия, вот она старалась, но мы оказались незначительной частью общества, нас не поддержали. И я очень сожалею, что у нас ничего в этом отношении не вышло, но сейчас, в данный момент, уже в грузинском обществе есть лучшее понимание вопроса, и мы будем стараться хоть сейчас уладить какие-то проблемы, если это удастся, если не очень поздно, и если мы не отстали от истории. Но все-таки некая надежда остается.
Часто можно услышать, что грузины сегодня живут хуже, чем жили при СССР. Как бы вы ответили на подобную претензию?
Это абсолютно неверно. Нет понимания, что моя работа от меня никуда не уйдет. И нет советского ощущения стабильности. Люди рождались на кафедрах и там же умирали. В фабриках то же самое, и на заводах и так далее. На самом же деле мы живем намного лучше, чем тогда. И в экономическом плане, и особенно в духовном плане. А что касается молодежи, конечно, не сравнить. Если я вспоминаю свою жизнь, и когда я вспоминаю Советский Союз, для меня предстает какой-то такой знойный день, когда нечего делать, если нет футбола и нет никаких тренер в театре, то можно или повеситься, или выпить. Больше ничего нет. Нет книг, нет разговоров, ничего нет. Это Советский Союз. И абсолютно не сравнить с той интенсивностью жизни, которая кипит сейчас в Грузии, особенно это касается молодежи. И, конечно, жить в современной Грузии намного интереснее, чем в советские времена. Тогда это было не жизнь, а некое подобие чего-то там, перехода между жизнью и смертью.
Почему все-таки внутриполитическая ситуация в Грузии развивалась так конфликтно? Военный переворот января 92 года, революция роз в 2003-м. Впервые после 91 года грузины смогли мирно сменить власть лишь в 2012 году. А во многих других республиках бывшего СССР политические процессы протекали куда более цивилизованно и мирно. Может, тут проявился дефицит политической культуры и общественного самосознания?
В этом отношении мне отставали только от балтийских стран. А балтийские страны, они еще помнили ту свободу, которой они были независимыми. Там жили люди, которые родились в свободных государствах, и они пошли самым мудрым европейским путем. В Грузии коммунизм заменил не либерализм. То есть лучший противник коммунизма – это либерализм. А в Грузии коммунизм был побежден национализмом. Поэтому после коммунистов мы боролись против националистов. После националистов у либералов не оказалось достаточно сил, чтобы удержать страну. Потом пришел Шеварднадзе, который реставрировал советский менталитет и назначил очень коммунистических лидеров, которые были сметены во время революции роз. Первые дни господина Саакашвили были на редкость удачные, первые даже годы, когда он упразднил коррупцию на улицах, создал патрульную службу, которая работает по сей день без всяких проблем, создал очень хорошую систему выдачи государственных документов. В этом деле мы, кстати, кажется, даже чемпионы Европы или даже, может быть, мира. Но, несмотря на это, Саакашвили не было никакого демократизма внутреннего. Так что в этом отношении в Грузии, конечно, были свои недостатки. Из шести стран Восточного блока, с которыми идет себя, значит, в диалоге европейские структуры, Грузия является лидером. Хотя жизненный уровень ниже, чем в России, и примерно такой же, как в Армении. Но в демократизме, конечно, мы других чуточку опережаем. И это не самое главное. У нас интереснее жизнь, чем в других странах.
С каким периодом в истории других стран вы бы сравнили последние четверть века истории Грузии?
Я, как филолог-классик, имею хороший ответ на этот вопрос. Это примерно 594 год до нашей эры, реформы Солона. Реформы в Афинах, которые проходили на фоне гражданского противостояния и гражданской войны, когда Солон мудро решил, что все, которые участвовали в войне, были помилованы, а те, которые не участвовали, были изгнаны из страны. Это примерно грузинский вариант. То же самое у нас происходит. Люди, которые не участвовали, не оказались вне политики. Я думаю, что у нас сейчас идут те реформы, которые были в Афинах в VI веке до V века. Примерно вот этот период самое подходящее. Конечно, отставание огромное, но когда в Грузии гостила госпожа премьер-министр Маргарет Тэтчер, она сказала, что вам потребуется 40 лет, чтобы чего-то достичь. Мы тогда подумали, что она, конечно, ошибается. 40 лет – это слишком много. Но сейчас мне стало ясно, что да, эти те самые 40 лет, которые прошли между афинским цензом, так сказать, Солона и первыми демократическими реформами, там, антисвена, клицвена и так далее. То есть 40 лет нам требуется, 25 не прошли. Через 15 все будет более-менее нормально. Примерно через 15 лет мы догоним и, скорее всего, вступим в ряды европейских структур очень высоких. И я надеюсь, что поколение, которое проживает сегодня, это поколение, оно будет намного удачливее в этом плане.
Воспоминания грузинского политика и бывшего советского диссидента Левана Бердзинишвили завершат этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных, на мой взгляд, событиях недели с 4 по 10 апреля. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Илья Бабчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Thank you. грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».